Эдгар Аллан По. Человек толпы. Рассказ. Си гран мелор де не пувор этресеул. Ле Брюер. Очень хорошо сказано об одной немецкой книге. «Erlasst sich nicht lesen». Она нелегко читается. Так точно есть тайны, которые не узнаются. Люди умирают ежедневно и на смертном одре ломают руки перед своим духовником. Жалобно смотря ему в глаза, они умирают с отчаянием в сердце, с конвульсиями в горле. Причиной этого – страшные тайны, которых они не в состоянии открыть. Да, иногда совесть берет на себя тяжелое бремя, тяжелое по тому ужасу, которое оно заключает в себе, так что остается только унести его с собой в могилу, и таким образом часто сущность важного преступления остается неразглашенной. Недавно, в осенний вечер, я сидел в одной из лучших лондонских кофеен у огромного окна со сводом. Несколько месяцев перед тем я был болен, а потом стал понемногу поправляться. Силы мои постепенно возвращались, и потому я был в прекрасном расположении духа. На душе у меня было как-то особенно легко и весело. Это была одна из тех минут, когда человек способен принимать все горячо, способен сильно желать чего-нибудь, когда мрак с духовного зрения спадает, и ум, наэлектризованный, превосходит настолько себя в обыкновенном своем состоянии, насколько живой, светлый рассудок, Лейбница, превосходит пошлую и бедную риторику какого-нибудь педанта. Свободно дышать было для меня наслаждением. Я даже находил истинное удовольствие во многих ощущениях, обыкновенно бывающих источником боли. Во всем принимал я спокойное, но живое участие. С сигарой во рту и с газетой на коленях я провел очень приятно все послеобедневое время до вечера. Читал объявления, наблюдал за разнокалиберным обществом в кофейне и смотрел из окна на улицу. Улица эта – одна из главных и самых многолюдных во всем городе. Целый день народ на ней толпится. С наступлением сумерек толпа мгновенно увеличилась. Стали зажигать фонари, и народу накоплялось все более и более. Мне до сих пор никогда не случалось быть в такой час вечера на этой улице, и потому взволнованное море человеческих голов заняло меня со всею прелестью нового впечатления. Я бросил всякие попечения о том, что происходило в самой кофейне, и вполне предался наблюдению уличных сцен. Сначала наблюдения мои были отвлеченные, общие. Я смотрел на целые массы прохожих и думал о том, в каких отношениях каждый из них находится к другому. Скоро, однако, меня стали занимать подробности, и я с минуту внимательно смотрел на бесчисленное множество разнообразных лиц, выражений, одежд и походок. Большей частью проходящие имели вид самодовольный и вместе с тем деловой. Они как будто думали только о том, как бы скорее пробраться сквозь толпы. Брови у них были нахмуренные, и глаза бегали с живостью, когда им вдруг кто-нибудь не давал дороги. Они не показывали нетерпения, а только поправляли на себе платье и продолжали свой путь. Другой разряд, тоже довольно многочисленный, был не менее оригинален. У людей этого класса было какое-то постоянное беспокойство в движениях и лица красные. Они разговаривали сами с собой, и жестом не было конца. Когда толпа вдруг останавливалась и мешала им идти дальше, они переставали бормотать себе под нос, но зато удваивали жесты. Минуты, когда им можно будет продолжать свой путь, они ожидали спокойно, с бессмысленной улыбкой на устах. Если кому-нибудь случалось их толкнуть, то они ему щедро платили за это поклонами и казались в сильном смущении. Кроме того, что я сказал, в прохожих этих двух многочисленных разрядов нет ничего отличительного. Одеты они, что называется, прилично. Между ними есть джентльмены, купцы, комиссионеры, торговцы, люди, спекулирующие на государственные облигации, эвпатриды, которые в обществе встречаются на каждом шагу, люди праздные и люди, деятельно занятые собственными делами, которые для них слишком важны и потому поглощают всю их заботливость. На них внимание мое останавливалось недолго. Сословие англиканского духовенства легко отличить, но я заметил, что оно разделяется на два замечательные класса. К одному принадлежат младшие лица духовного звания, которые бывают приняты в аристократических домах. Платье на них узкое, сапоги широкие, волосы старательно напомажены и рот с вечно надменной улыбкой. Им не достает только кареты, а с нею эти молодые люди были бы в полном смысле слова «фак-симили». Всего того, что считалось хорошим тоном, год или полтора года тому назад. Одним словом, это образчики прошлых мод, уже оставленных аристократией. Лучше нельзя охарактеризовать этот разряд. Второй класс духовенства резко отличается от первого. Принадлежащие к нему не подражают новым модам, а придерживаются старых. На них обыкновенно черное или темно-коричневое платье, довольно просторное, чтобы не стесняло. Белые галстуки и жилеты, широкие прочные башмаки и толстые чулки или штиблеты. У всех у них головы с легкой лысиной и правое ухо, привыкшее постоянно держать за собой перо, немного оттопыривается в ожидании привычного гостя. Я заметил, что они снимают и надевают шляпы всегда обеими руками. При них часы на коротких золотых цепочках, старомодных, но имеющих положительную ценность. Они имеют самый почтенный вид, притворно почтенный, может быть, но хорошо, что есть хоть и притворный. Много было личностей, резко выдающихся из толпы, и я скоро понял, что они принадлежали к классу искусных опустошителей карманов, классу, который всегда бывает очень многочислен в больших городах. На этих людей я смотрел с большим любопытством и никак не мог понять, как настоящие джентльмены могут так непростительно ошибаться и принимать этих плутов за таких же джентльменов, как они сами. Огромность их рукавной обшивки очень откровенно и наивно изобличает их с первого раза. Записных игроков, которых было немало, тоже очень легко было узнать. На них было платье всевозможных покроев и цветов. На одних – бархатные жилеты, фантастические галстуки, золотые цепочки, какие-то неслыханные пуговицы. На других, напротив, одежда самая скромная, и все это разнообразие, умышленное, для того, чтобы их трудно было узнавать. Но сколько они ни хлопотали об этом, все-таки у них оставалось очень много общего. Все они одинаково бледны до желтизны, с тусклыми глазами и с судорожным подергиванием губ. Были у них еще две отличительные черты, по которым узнать их было еще легче. Умышленное понижение голоса в разговоре и необыкновенное вытягивание большого пальца, так, чтобы он образовал прямой угол с прочими пальцами. Часто я в этом обществе встречал людей с другими, как будто более утонченными манерами. Но и это были птицы одного полета. Много было денди, которые отличались длинными волосами и презрительной самодовольной улыбкой. Много-много предметов было мне для наблюдений. Мелькали жиды с блестящими глазами и лицами, выражающими подлое унижение, отвратительные уличные нищие самозванцы, нахмуривающие брови при виде настоящих несчастных, которых одно отчаяние, а не обман, привлекает ночью на улицу, чтобы просить о помощи. Слабые и жалкие инвалиды, на которых была уже видна рука смерти, умоляющим взором смотрели всем в глаза. Их толкали со всех сторон, они чуть держались на ногах, но на все это они не обращали внимания, потому что имели надежду на помощь. Скромные молодые девушки радостно возвращались в родительский дом после долгих дневных трудов. Они трепетали перед взорами нахалов и отвечали им слезами, а не презрением. Много было женщин, были красавицы в полном цвете лет, напоминающие наружностью статуи из поросского мрамора, внутри не отличающиеся чистотою, омерзительные, совершенно погибшие отверженные существа в лохмотьях. Сморщенная накрашенная дама в бриллиантах, истощающая последние попытки казаться молодою. Женщина, ребенок еще, но уже испорченная постоянным примером дурного, уже искусница во всех кокетливых приемах, которые нужны для ее ремесла. Она горит от желания стать скорее наравне со старшими в пороке. Не ужасно ли? Она в этом полагает свое достоинство. Идут, шатаясь, пьяницы, ободранные в заплатах, и что-то бормочут про себя. Лица у них разбитые, глаза дико блестят, на иных одежда и крепкая еще, но грязная. У всех же вообще толстые губы, выказывающие чувственность, и раскрасневшиеся лица с приторно-любезным выражением. Заметил я также людей с шагом неестественно твердым, бледных, с красными и страшно дикими глазами. Занятием этих людей было ударять дрожащими пальцами по всякому предмету, который попадался им под руку. Шли пирожники, носильщики, поденщики, трубочисты, органщики, фокусники с обезьянами, ободранные уличные музыканты и истощенные земледельцы. Много было оживления и шуму, в ушах слышался невыносимый гул, и глаза уставали смотреть. Чем темнее делалось, тем интереснее становилась картина, во-первых, потому, что общий характер толпы изменялся, все хорошее мало-помалу исчезало, потому что было уже поздно, и все порядочные люди отправлялись домой. А дурное, рельефнее прежнего, выдавалось на сцену. С каждым лишним часом появлялся в этом вертепе лишний разврат. Во-вторых, лучи газовых фонарей, сначала борясь со светом умирающего дня, были очень слабы. Теперь же они были в полном могуществе и освещали ярко все и всех. У меня явилось желание всматриваться в каждое лицо, но быстрота, с которой свет мелькал перед окном, мешала наблюдениям. И я не успевал бросать более одного взгляда на каждого человека. Мне, однако, казалось, что в странном особенном расположении духа, в котором я находился в ту минуту, у меня явилась новая способность – одним взглядом прочитывать на лице человека историю многих лет его жизни. Прислоняясь лбом к стеклу, я продолжал наблюдать за толпой. Вдруг мне представилась личность дряхлого старика – лет 65 или 70, личность, которая привлекла и поглотила все мое внимание своей оригинальностью. Никогда в жизни мне не случалось видеть что-нибудь, хотя бы несколько похожее на этого человека. Помню очень хорошо, что при первом же взгляде на него я подумал, если бы его увидел какой-нибудь гениальный живописец, то, верно, не стал бы искать лучшего образца для изображения воплощенного дьявола. Между тем, как я старался анализировать эту личность, в уме моем являлись несвязанные и парадоксальные заключения, что на лице этого человека ясно видно умственную силу, осторожность, скупость, холодность, злобу, кровожадность, торжество, веселость, безграничный страх и безнадежное отчаяние. Я был странно взволнован, поражен, околдован. «Какая ужасная тайна», — сказал я про себя, — «написана в этой груди». Потом явилось пожирающее желание не потерять этого человека из виду, узнать о нем более. Вмиг я надел плащ, схватил шляпу, трость и выбежал на улицу. Там я начал толкаться сквозь толпу в том направлении, по которому шел незнакомец. Я с трудом отыскал его, наконец, и пошел рядом с ним с большой осторожностью, чтобы не обратить на себя его внимания. Теперь я мог очень хорошо рассмотреть его. Он был небольшого роста, очень худощав и, казалось, очень слаб. Одежда на нем была грязная и изорванная. При ярком свете одного из газовых фонарей я заметил, что белое на нем, хоть и грязное, но чрезвычайно тонкое, если не ошибся, на нем был бриллиантовый перстень. Плащ его распахнулся так, что я мог заметить бывший при нем кинжал. Все это усилило мое любопытство, и я решился следить повсюду за незнакомцем. Дело шло к ночи. Густой сырой туман наполнял воздух. Скоро пошел проливной дождь. Эта перемена погоды, разумеется, имела влияние на толпу. Началось новое волнение, и появился целый океан зонтиков. Толкотня и шум увеличились в десятеро. Обыкновенно я не боялся дождя, но на этот раз, чувствуя еще после болезни лихорадочное состояние, знал, что сырость могла быть для меня очень вредна. Итак, я обвязал себе горло носовым платком и продолжал свой путь. В продолжении часа незнакомец шел вместе с толпою, и я все время шел рядом с ним, боясь потерять его из виду. Он ни разу не обернулся и не заметил меня. Наконец он повернул в другую улицу, где хотя тоже было очень много народу, но все-таки не столько, как в первой. Тут я заметил перемену в его походке. Он стал идти тише, как бы нерешительнее. Он несколько раз прошел по всей улице взад и вперед без всякой видимой цели. Улица была узка и длинна, и он ходил по ней, между тем, как толпа постепенно редела. Потом мы вышли на площадь, великолепную, освещенную и полную жизни. Наконец, опять переменил походку. Его подбородок опускался на грудь. Глаза дико блуждали из-под нахмуренных бровей на все стороны. Он шел твердыми шагами. Я был очень удивлен, что он обошел кругом площадь. Потом опять и так несколько раз. Все время в задумчивости и не принимая ни в чем участия. Так прошел еще час. Дождь все усиливался. Воздух становился холоднее, и гуляющие стали отправляться по домам. Незнакомец сделал нетерпеливый жест и бросился в соседнюю улицу, которая была сравнительно пуста. Она была долиной с четверть мили, и он пробежал ее с такой быстротою, какую редко можно встретить в старике. Даже я с трудом мог поспевать за ним. Через несколько минут мы очутились на огромном шумном рынке. Моему незнакомому эта местность, казалось, была очень хорошо знакома. Он без цели суетился между толпой покупателей и продавцов. Тут мы провели часа полтора, и мне здесь труднее всего было скрываться от незнакомца. К счастью, на мне были калоши из каучука, и потому шагов моих не было слышно. Он ходил из одной лавки в другую, ни к чему не приценялся, ничего не говорил и на все предметы смотрел диким, праздным взором. Я окончательно был поставлен в тупик его поведением и утвердился в решимости не разлучаться с ним, пока не узнаю, что это за человек. На больших городских часах пробило 11, все стали уходить с рынка. Один из лавочников, запирая ставень, толкнул старика, и я видел, как по нем пробежала дрожь. Он поспешил в другую улицу, где остановился на минуту и боязливо посмотрел вокруг. А потом бросился бежать с необыкновенной быстротой. Он пробежал несколько пустых, кривых переулков, и мы опять очутились на главной улице. у той самой кофейни, откуда я его увидал в первый раз. С той только разницей, что теперь нам представилась совершенно другая картина. Газ по-прежнему ярко горел, но шел крупный дождь, и народу было очень мало. Незнакомец побледнел. Он несколько раз прошелся по этой улице, а потом с тяжелым вздохом отправился по направлению к реке. Через несколько закоулков мы дошли, наконец, до одного из главных театров. Представление кончилось, и народ толпился у выхода. Старик, задыхаясь, бросился в толпу, и мне показалось, что беспокойство с его лица исчезло. Голова его опять упала на грудь. Он шел за толпой, и я никак не мог понять цели всех его действий. Мало-помалу народ разбрелся, и беспокойство опять показалось на лице старика. Он несколько времени шел вслед за десятком франтов, но и те понемногу разошлись. Остались только трое из них в узком, темном, безлюдном переулке. Незнакомец остановился и с минуту был в недоумении. Потом в волнении пошел дальше, и мы добрели до самой отдаленной части города. Это было такое бедное, такое жалкое место, с таким отпечатком отвержения, что становилось страшно тут оставаться. При слабом свете одного несчастного случайного фонаря можно было разглядеть маленькие, старинные деревянные домики, близкие к разрушению. Они все капризно наклонялись в разные стороны, так что едва можно было пройти между ними. Камни, отбывшие когда-то мостовой, встречались как редкость. На их месте уже выросла густая трава. Канавки были запружены разным сором, так что в атмосфере был очень дурной запах. Вдруг послышались человеческие голоса, и показалось несколько людей, вероятно, принадлежащих к самому жалкому, всеми отвергнутому классу. Старик опять оживился, как лампада, для которой близка минута погаснуть. Он пошел дальше, завернул за угол. Мы увидели сильный свет от большого питейного дома. Это было перед рассветом. Несколько жалких пьяниц столпилось у входа. С криком радости старик пробрался в толпу и начал тесниться в ней. Но это было непродолжительно. Хозяин стал запирать дверь на ночь. На лице странного существа, за которым я так упорно следил, показалось что-то сильнее отчаяния. Но он все-таки недолго был в нерешимости и с бешеной энергией бросился в шумный центр Лондона. Долго и скоро он бежал, и я в величайшем удивлении следовал за ним. Я имел твердое намерение не оставлять своих наблюдений, в которых находил так много поглощающего интереса. Солнце взошло, когда мы вышли опять на главную улицу, где уже начиналась суматоха и деятельность. И здесь я, посреди пребывающей толпы, продолжал преследовать незнакомца. Он по-прежнему ходил взад и вперед, и так он провел целый день на этой улице. Наступили сумерки следующего вечера. Я почувствовал окончательное изнурение и, остановясь прямо напротив старика, пристально посмотрел ему в лицо. Он не замечал меня и продолжал свою таинственную прогулку. Я же перестал за ним следить и погрузился в размышления. «Этот старик, — сказал я наконец про себя, — тип величайшего преступника. Он не может оставаться наедине с самим собою. Он — человек толпы. Напрасно я буду его преследовать, никогда не узнаю ничего ни о нем, ни о его поступках. Найдется в мире сердце, которого тайные грехи составят книгу толще всех нам известных. И, может быть, нужно считать за величайшую благость Божию, что «Erlasst sich nicht lassen».